Для размышления над Словом Божьим я бы хотел вам прочитать из пророка Иеремии, 29 главу, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот представьте себе народ израильский, который только может, кто один день, кто месяц в плену находится. Там, вдалеке от Родины, от Иерусалима. И пророк им посылает это пророчество. Как бы снова домой вернуться бы, да. А ты тут сидишь, еще на кого-то работаешь. Рабы же были. Угнетали их. Ненавидели. А Господь говорит, 70 лет будете жить здесь. И потом вернетесь. Вот это намерение во благо. Так наша жизнь 70 лет или 80, да? Какое же благо? Почему Господь ведешь нас? Да, кто-то, может быть, сказал бы, вот мы там грешили и теперь несем наказание. А вы что думаете, среди них не было праведников, которые не сделали никакого зла, но за зло, которое отступление других, они вынуждены тоже были идти? Вот каково было воспринимать им это пророческое слово? Почему вот моя жизнь происходит так, как она происходит? Вот почему я иногда попадаю в такие ситуации в моей жизни, которые мне абсолютно непонятны? Вы знаете, большие изменения в нашей, а также в моей личной жизни происходят через тяжелые страдания или глубокую любовь. Такие моменты жизни заставляют нас иногда оставить удобные для нас обстоятельства жизни. Нам, как людям верующим, бывает очень и очень тяжело переживать такое время искушения, мы их так называем, или болезни, или испытаний. У нас сразу же, как и у всех, возникают вопросы. А почему именно я? А почему не мой сосед? Почему моя жизнь идет в этом направлении? Да, есть великий и мудрый Бог, и Он видит меня, ничтожного человека, и хочет, чтобы я именно так научился через такие ситуации жизни доверять Ему. Для нас Его планы не совсем понятны. Часто мы противимся даже этим планам, думая, что по нашим соображениям можем лучше устроить нашу жизнь. Вы помните тот случай, когда старый Яков уже хотел благословить детей Иосифа? И он говорит, не так, папа, не так. Он же перекрестил руки. Он говорит, не-не-не, не так, вот этот первый. А Иаков говорит, я знаю, говорит. Все знаю я. Например, одной молодой девушке из глубокой древности я вам хочу показать, что то, что она пережила и изменило ее судьбу, научило ее впоследствии увидеть во всем всемогущего Бога, заботящегося о ее благе. Я начну эту историю с Иакова, который обманул своего отца и тем самым, получив благословение, вынужден бежать от гнева своего брата Исава. По совету своего отца он идет в Харан, где живут его родственники, чтобы там найти для себя жену. Придя в дом Лавана, он рассказывает происшедшие события, и Лаван, человек не глупый, услышав эту историю, и говорит, «Да ты же плоть от плоти моей, говорит, мы с тобой договоримся». Да? И посылает его стада пасти и предлагает ему определенную сделку. Он говорит, о, тебе моя Рахиль приглянулась. 7 лет отработаешь, получишь себе жену. И он ее полюбил, написано. И поэтому с радостью это сделал. 7 лет пролетели ко мгновению. Но вот прочитав эти стихи, многие, может быть, подумали, или прослушав это, да? Многие, наверное, подумали, что сегодня речь идет о Рахиле. А давайте мы прочитаем вот это место. Это Бытие, 29 глава. «И сказал Иаков Лавану, давай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зилфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия, и Иаков сказал Лавану, что это ты сделал со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю это, и потом дам тебе и ту за службу, которой ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валлу в служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел к Рахили и любил Рахиль больше, нежели ее, и служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала опять, и родила сына, и сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего». И нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала: «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сынов. От сего наречено ему имя Леви». И еще зачала, и родила сына, и сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа». Посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Интересное место Писания, да? А что тут рассуждать-то? Какая-то странная для нас история, да? В древности, когда случилось, обманом получил одну жену, потом другую, все это. Мой тесть, когда покаялся, потом говорит: «Ну, мне неприятно и некоторые истории в Библии читать», говорит. Или вот эту, или про Давида говорит. Ну, чему здесь можно научиться? Ну, почему в Библии записано это, да? Лучше бы не было такого неприятного. И нам, читая, тоже думают, что хочет брать нам сказать. Все, оказывается, для нас полезно, для назидания. Так вот, я хотел бы не о Рахиле говорить сегодня с вами, а о Лии. Да, вот именно она стоит в центре нашего внимания. Итак, представьте себе молодую девушку лет 20, а может быть и старше. Как и все молодые люди того времени, а и сейчас, она строила планы на будущее или просто мечтала о создании своей семьи. В те времена девушек выдавали замуж уже в 12-14 лет. Мы видим в Библии, это очень места подтверждает это. Время шло, она становилась все старше и старше, но на нее никто не обращает внимания. Было и основание для этого. Что мы читали в 17 стихе? «У ней были слабые глаза». В другом переводе это стоит «матовые», «тусклые». Что же имеет в виду здесь для нас Слово Божие? Иногда мы читаем про библейских героев, да, подробности из жизни. Все так описано. А здесь что про Лию написано? Вот у нее были тусклые глаза, и все. Здесь упоминается ее только глаза? Да, глаза, как говорят, это зеркало души или окна души. Часто в них отображается то, что происходит внутри меня. Мои глаза в еврейском переводе означают, кроме слабые или матовые, оно может обозначать мягкие, ласковые, нежные, боязливые глаза. Это показывает нам, может быть, нам застенчивую, стеснительную, чувствительную молодую девушку того времени. Она не была девушкой сильной натуры или красивой осанки, чтобы сразу же в глаза кому-то бросалось каждый ее жест или действие. Она является символом многих-многих молодых женщин в нашем настоящем времени, на которых просто часто не обращают внимания. Петь в хоре соло, рассказывать стихи и многое другое они по своему физическому недостатку не могут. Да, Лия стояла всегда в тени своей сестры. Ну а что она могла бы показать в сравнении с Рахилью? Та была красива лицом и красиво станом. Здесь, в принципе, все и сказано. Прекрасная и жизнерадостная Рахиль была всегда в центре внимания. По сравнению с ней, Лия имела намного меньше шансов выйти когда-то замуж. И, может быть, со временем ее глаза все тускнели и тускнели, и теряли надежду на возможность устроения своей семьи и получения детей. А для женщин того времени это была катастрофа. Время шло. И вдруг она посредством необычных, я бы сказал, путем нечестных действий своего отца, получает мужа. Не буду вдаваться в подробности, но вы все можете себе представить, что пережила она в этот вечер, когда свадьба Иакова с Рахилью, как думали все приглашенные гости, закончилась, а Лаван заставляет ее играть роль Рахили. Унизительна была и реакция Иакова, который только рано утром проснулся и увидел, что это, оказывается, другая женщина. Увидит этот обман и кричит: «Это Лия! С тусклыми глазами!» А может быть, и другие гневные слова, бежит к Лавану разбираться. А тот, ссылаясь на определенные законы их местности, предлагает ему новую сделку. Неделю проживешь с той, а потом получишь и Рахиль. Работай, работай и работай. Началась семейная будничная жизнь. Но каждый день, когда Иаков исполнил свои отношения, семейные отношения по отношению к Лии, и шел потом к Рахиле, которую он любил и, очевидно, с ней намного больше времени проводил, она терзала в своем сердце. В 30 стихе мы читали, она была нелюбимой женой. Иаков не оказывал ей надлежащего респекта, а это было очень важно и для общества, в котором они жили. Каждый из нас хочет быть любимым, не так ли? Мы стремимся, даже боремся за то, чтобы все нас любили, уважали, чтобы с нами считались. А почему? Да потому что никто из нас не хочет быть невидимым, неизвестным, никто. И вдруг в эту кошмарную для Лии жизнь начинает действовать Бог. В 31 стихе мы читали: «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна». Бог видит Лию. Да, Он видит и ее. И также видит и тебя, мой брат или сестра. Значит, есть еще основания для надежды. Наконец-то! Не все еще потеряно. Теперь начинаем строить планы. Бог видит и посылает детей, а это есть, значит, возможность расположить Иакова к себе. С рождением ребенка придет и любовь. Все станет хорошо. Такой вот мой план. Если я сделаю так и так, то я ожидаю положительный результат. Это же логично. Мы если куда-то в деньги вкладываем, мы не рассчитываем на убытки, мы хотим только получать доходы. Но если этот план не срабатывает, то мы начинаем нервничать. Если не получается по моим планам и намерениям, то тогда у нас есть две реакции – возможные реакции. Мы или начинаем замыкаться в себе и впадаем в отчаяние, или же начинаем поправлять и ремонтировать эти планы. Все негативное, не вкладываясь в наши планы, мы отстраняем в сторону, не хотим даже и думать об этом. Молимся же. Не может быть, все должно получиться. Это из-за того, дорогие братья и сестры, что нам иногда стыдно. Какой позор, мои дети живут своим путем, вроде слышали о Боге, а все равно идут, проявляют свою волю. Вроде бы я старался, молился изо всех, воспитывал. Надо, может быть, как-то их заставить. Какой стыд, у меня в семье разлад с женой. Так сначала казалось, вроде любовь была. Хоть бы никто не узнал, что мы, может, и не молимся уже долгое время. В нашей жизни не должно быть никаких ошибок. Ни в моей и ни в Лии жизни. Появляется первый ребенок. Здорово. Сынок, наконец-то будет меня любить муж мой. Она имя тут-то дала ему. Не тут-то было. Иаков продолжает любить Рахиль. Ну ничего, я ему еще одного подарю. И опять результат не достигнуть. Ничего, с третьим все сработает. В именах этих детей видим крик отчаяния. Рувим, Симеон, Леви. Господь презрел на мое бедствие, теперь меня будет любить мой. Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне из сего. И так далее, и так далее. Но вот когда мы читаем 34 стих, мы поражаемся. А что же случилось в жизни Лии? Ничего вроде бы не записано. Но имя ее сына четвертого отражает ее же внутреннее переживание. «Теперь-то восхвалю Господа!» Перед нами стоит совершенно другой человек. Почему теперь льются молитвы благодарности Богу? Обстоятельства-то семейные не изменились. Иаков, как и прежде, любит Рахиль. Многие богословы считают, что она именно в этот момент пережила определенный этап ее личной жизни познания Бога. Во-первых, примирись с твоей настоящей жизненной ситуацией. В первую очередь надо осознать или акцептировать то положение, в котором я нахожусь». Так и Лия. Она поняла и призналась себе в том, что она никогда и никакими методами не сможет заставить Иакова ее так любить, как он любит Рахиль. Это бесполезная трата сил и нервов. И Бог ничего не изменит. Но мы же в 31 стихе читали, что-то изменил. Что-то мы просмотрели где-то здесь? Да, мы действительно что-то просмотрели. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее. Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверз ее утробу. Вот в этом-то был ответ Бога для нее лично. Нелюбима? Так и будешь. Но ты получаешь детей, у тебя семья. А мы так же, как и Лия тогда, начали строить планы. Если я начну, получу детей, то и любовь придет. Вот это наша человеческая логика. Так думала и Лия. Но Божий план по отношению к Лии выглядел совсем иначе. Он ее ведет таким путем, чтобы она со временем стала тем человеком, той женщиной, для чего ее создал и избрал Господь Бог. Именно от нее большинство народа израильского появилось. И пока мы в этот момент данной Лии не сделаем первый шаг, чтобы признать свое положение и смириться, не произойдет никакой перемены. Очень просто, коротко и ясно. Никакой перемены. В первую очередь поэтому зададим себе вопрос, примирился я ли с этим, может быть, и неприятным для меня положением дел или моей жизненной ситуации, с моими недостатками, или же я дальше пытаюсь что-то отремонтировать. Вот в пророка Исаии, 30 глава, тоже есть такое интересное место, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не захотели и говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры». Вот такое местописание Господь говорит Израилю. Они были так самоуверены в своем покое, что ничего не случится, что у них есть Бог, у них храм есть, у них обрезание, все законы, все, что Бог послал им, поэтому он будет все равно их защищать, а говорит. Вот мы что-то предпримем, наши усилия помогут нам. А Господь говорит, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. А так, вы говорили, мы убежим, мы поскачем. Вы убежите, быстро прибежали в Вавилон. Второе положение, выход из положения. Ах, какой несчастный, бедный, стал жертвой каких-то личностей или обстоятельств, или даже не думаю, а может быть, меня и Бог уже не любит. Лия ясно имела представление о будущем их семьи вместе с желаниями и мечтами. А мы? Мы ведь тоже имеем наши желания и представления о семье, о воспитании детей, о друзьях, о церкви. А что же мы, если делать, если мы встречаем обратное нашим человеческим представлениям? Если другие не хотят жить по нашим правилам и представлениям, и при том они еще успешны в своей жизни? Иногда важно после молитвенного рассуждения просто отказаться от своих старых правил и пониманий. И как написано к Римлянам, 12 глава, обновить свой ум и прислушаться, а что же хочет мне сказать Бог? Только тогда Бог начать может нечто новое. А теперь в-третьих хотел бы сказать, а теперь посмотри на твою ситуацию совершенно с другой стороны. Бог же видит, и неужели он тебе не хочет помочь? Он же хочет тебе во благо, как мы читали в начале, да? Не во зло. Вот один пример видел в таком служении христианин одно видение. Большое, высокое здание со многими колоннами. К нему подходит один человек и приглашает его с ним протанцевать. Он отказывается от этого, ссылаясь на то, что везде стоят колонны. Тут невозможно танцевать, он говорит. Но ведь мы можем между ними пройтись и протанцевать, говорит ему человек. Ни в коем случае, говорит он. Если только эти колонны убрать, отвечает ему христианин. Это, к сожалению, невозможно, сказал ему собеседник. Каждая колонна представляет собой каждую твою слабость. И убрав эти опоры, здание разрушится. Христианин думал, и мы также иногда, что его сильные стороны натуры сохраняют его жизнь. А ведь действительно, дорогие мы, О чем мы всю жизнь нашу обеспокоимся, боремся с нашими слабостями? Никто из нас не может быть, конечно, совершенным. Но иногда мы не воспринимаем слова апостола Павла, который говорит: «Когда я немощен, тогда я силен». Мы много чего не хотим в нашей жизни. И как Петр иногда, берем меч в руки и хотим Господу помочь, защитить его. А Христос идет на крест, он не берет в руки меч, он идет на страдания, он идет на боли, на мучения, чтобы взять грех всего мира на себя. Наша жизнь полна вот таких ситуаций, где мы осознаем свою немощность и слабость, и, прибегая в молитве к Богу, получаем новые силы в следовании за Господом. Пророк Исаия говорит: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе». И вот только тогда придет время, когда ты будешь восхвалять Бога. Пришло время, незаметная, скромная Лия для нас сейчас стала всем примером веры и упования. Только тогда, когда она дала возможность Богу ее изменить и найти свое настоящее место в жизни и в семье. Пришло время, и Иаков оценил роль Лии в его жизни. И она была погребена в усыпальнице Авраама с Сарой, Исаака с Ребеккой. Это была особая почесть, которую Бог вот от Иакова ей оказал. Рахиль по дороге умерла. Несмотря на все слабости и недостатки, которые дальше проявлялись в ее жизни. Мы же читаем дальше, и опять были определенные слабости у Лии. Но мы читаем, что с рождением Иуды произошло не только примирение Лии с ее личной ситуацией, но и примирение для всего мира через Иисуса Христа, который является родом из колена Иудина. Как велика премудрость Божия! Уже в то время он думает о Иисусе Христе, который придет на себя взять грех всего мира. Да, когда мы сейчас все прослушали, какой же мы можем извлечь для нас пример? Это же только для нас какое-то назидание. А что же нам, мужчинам, тоже для себя такой взять пример? Ну, мы все равно не можем рождать же. Вы знаете, я пережил нечто личное в своей жизни. А я точно так же стремился исполнять заветы Божии. И, может быть, каких-то планам принимал участие в различных, может быть, миссионских поездках. Или куда-то инвестировал свои деньги с надеждой, конечно, ожидать положительный результат. Проходили года, у меня появилась болезнь, я стал болеть. Искушений было много. И не только в поездках, может быть. Когда ты доверял верующим, может быть, а они тебя обманывали. И когда ты приезжал домой, и твоя ситуация там нисколько не улучшалась, казалось бы, на мне сошелся свет клином. Почему же я должен так? Я других вижу, они где-то инвестируют деньги, и получается у них все хорошо, а у меня ничего не получается. Вы знаете, пришел один момент такой, когда я слышал голос Божий, который мне сказал: не то, чего ты достиг в своей жизни или заработал путем тяжелой работы, играет для меня какую-то роль. Только то, каким человеком ты станешь в том служении перед Богом и в вечности. Меня это поразило. Значит, даже все эти 15 или 10 лет этих искушений, это было нужно Господу, чтобы во мне созрело нечто. Не ненависть, не разочарование, а понятие того, что Господь и меня, и каждого из нас используют как свой сосуд для того, чтобы для вечности приготовить этот сосуд, чтобы ты был благодный Богу для вечного употребления. Пришло время, моя жизнь еще не изменилась в положительном результате. Я все равно жил еще в трудности, в переживаниях, в искушениях. Однажды ночью я просыпаюсь, и вдруг у меня такая мысль мелькнула. Я знаю, что это был Господь, который мне сказал: придет время, ты забудешь все скорби свои. Ну, я так подумал, слушай, так это же где-то в Библии написано. И я открыл книгу «Бытие», и там написано, как Господь Иосифу говорит, да, вот именно с рождения. Он назвал сына по имени и сказал, да, Манассе это был. Придет время, ты забудешь все скорби и все, что ты пережил в твоей прошедшей жизни. И я это принял как от Господа. И вы представляете, никто надо мной не молился. Я об этом не просил у Господа. Пришло время, когда Господь настолько меня сделал здоровым, у меня прошли все боли. Нет у меня этой болезни. Я всем это свидетельствую, потому что я осознал себя ничтожным. Я признал величие Бога. И я благодарил за то, что, может быть, негативные условия моей жизни, они служат мне ко благу. И моя жизнь начала изменяться. Я получил здоровье от Бога. Через некоторое время приходит ко мне мой сын и говорит: «Папа, тебе скоро на пенсию, а я бы хотел тебя взять себе на работу, и ты будешь у меня работать, не работая, и получать зарплату, чтобы пойти потом на пенсию». Какая милость Божия! Все, что я где-то потерял, ни с того ни с сего приходит ко мне. Ну ладно, мой сын, но подумайте, это небольшие деньги даже в нашей стране для того, чтобы взять на содержание одного человека, пусть это будет твой папа. Представляете себе, как Бог может жизнь нашу менять, если мы идем вот по этим, не пытаемся сами, как Лия или как Иосиф, который перекрестил. Вот так, папа, нужно делать. Нет, нет, Господь знает, все тебе делает только во благо. Вот эти были все мысли, которыми я хотел бы с вами поделиться, чтобы они вам принесли какое-то размышление, когда вы домой придете и скажете: «Господи, а вот почему я так живу? Почему моя жизнь так проходит?» И вот смирение представить Господу, и Господь ответит вам особое. Не как мне, не как Лии, чтобы она рождала, а тебе лично Господь скажет: «Вот то положение, в котором ты сейчас живешь, оно благо для тебя, потому что Господь хочет прославиться и в твоей жизни через тебя». Аминь. Господь, тебе известны пути и жизнь каждого из нас. Мы этого многого не понимаем, но мы хотим смириться пред тобой и сказать: «Господи, делай так, как ты хочешь, не как мы». Помоги, Господи, во всем нам видеть твою волю и твою руку, которая желает нам только блага. Услышь молитву за тех, которые имеют много нужд. И помоги, Господи, чтобы и в этом мы могли прославить тебя, нашего Господа. Благодарим тебя за хорошие и за плохие дни нашей жизни, которые нас тоже хотят чему-то научить. Несмотря на наши слабости, ты любишь нас. Ты не хочешь никого из нас потерять или чтобы мы погибли. Господи, даруй нам жить духовной жизнью в тебе и прославлять тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.